Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
13 часов 35 минут. Всем здравствуйте. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Город дорог». Рад приветствовать вас традиционно. Ближайшие 25 минут проведем вместе с вами в диалогах околотранспортных, околодорожных. Сегодня с особенной радостью, с особенной гордостью хочу представить вам нашего гостя. Вы сейчас поймете, почему. Потому что у нас в гостях Александр Подгорский. Саша, здравствуй. Человек, которого...
Добрый день.
Да. Человек, которого вы знаете уже, наверное, не первый год от меня точно, а некоторые и дальше. И просто я напомню, что Александр Подгорский тот человек, который и меня учил водить, и выводил на дорогу, и выводил мою новую категорию. Человек, который, которого полноценно считаю своим одним из наставников на дороге. Спасибо, что пришел в гости. Было, на самом деле, удивлением для меня увидеть тебя в списке гостей, потому что... А кто его пригласил, в конце концов? Я ему не звонил. Я ему не звал. Спасибо большое. Сегодня будем говорить о том, как у нас меняется обучение, как у нас меняются дороги. Напомню, Александр Подгорский, член Совета Ассоциации автошкол, или уже нет? Ну, вот я, если я правильно понимаю...
Бы, да, уже не представитель Совета, как бы я сейчас как независимый эксперт.
Да, я прямо вот просто смотрю то, что мне подкинули по бумажке, но я-то лучше знаю, что оказывается. Саша уже рассказал. Тем не менее, директор Олимпийского учебного спортивного центра, такого учебного многофункционального, Крылатская, все категории, в том числе водная и контраварийная подготовка, все это есть. Давай так, есть очень много тем, которые касаются непосредственно школ. Я напоминаю, что у нас пока это инициативы, конечно же, но это инициативы, которые требуют исключительно экспертного отношения, точки зрения. Я напоминаю про разделение на водителей-профессионалов, водителей-любителей, огромное количество изменений и в правилах дорожного движения. Но хочу начать, знаешь, наверное, с того, о чем был наш с тобой предыдущий полноценный разговор, это по поводу нового регламента, который вступал в силу в 2016 году, и тогда он был жутко сырой. Но сейчас мы видим отголоски этого регламента. Мы видим, что меняются регламенты вплоть до сотрудников МВД, мы видим, что меняются некоторые правила. Скажи мне, пожалуйста, регламент, тот, который был по экзаменам, по новым экзаменам, он сейчас уже более-менее в готовом виде, либо все равно еще нужно работать и работать?
Нет, он еще надо работать и работать. Изменения внесены. Есть так называемый 707-й приказ МВД, поскольку у нас экзамены находятся в ведении Департамента обеспечения безопасности дорожного движения, ну и подразделения ГИБДД, соответственно. У нас... Да, вот. Спасибо. У нас изменения внесены, кое-какие там, но, опять-таки, медленно. Хотелось бы, чтобы это делалось как-то все побыстрее и более поадекватнее. Тем знаешь... не менее, работа идет, нет, работа идет, и люди понимают, что это все не сразу можно сделать. Тем не менее, хотелось бы это, конечно, более побыстрее и больше, как бы, более логично все это выстроить, всю эту цепочку.
Как мне кажется, главная тонкость здесь в том, что ты смотришь на эти изменения как профессионал с двух сторон, но большинство эти изменения касаются только с одной стороны, со стороны ученика. Как сейчас, вот по-твоему, выглядит ученик? Он хорош, ему дают ровно столько, сколько нужно, ему дают мало. Регламент, который по принятию экзамена его усилил на выходе или ослабил?
Саша, давай так, давай все-таки возвращаясь к основной теме, о которой ты сейчас сказал, о том, что разделение между любителями и профессионалами. Вот, к сожалению, на сегодняшний день сделали среднюю температуру по больнице. То есть для тех людей, кому автомобиль нужен для того, чтобы передвигаться с работы домой, из дома на работу, либо там на дачу, из дачи.
Таких больше.
Тот объем, который... Их больше, но дело в том, что те, которых меньше, они опаснее, потому что они перевозят грузы, они перевозят людей. И к ним нужно больше внимания со стороны государства, нежели к тем, кто использует транспорт как в личных целях. На сегодняшний момент то, что да, происходит, у нас это, вот я еще раз говорю, средняя температура по больнице. Сделали усредненку. Зачем непрофессионалам там тоже устройство современного автомобиля в том объеме, который есть? Можно уменьшить часы? Можно. Нужно? Ну, скажем так, да, было бы неплохо. А для тех, кто профессионалы, для них надо увеличить эти часы. Это я касательно теоретической. Касательно практической части то же самое. Те же моменты, на которые в свое время... Опять, то, о чем сейчас говорят, это мы уже проходили в Советском Союзе, правильно? Разделение на профессионалов и любителей. Здесь не надо разделять на профессионалов и любителей. Здесь надо просто дополнительно готовить профессионалов, водителей-профессионалов, те, которые используют транспорт для того, чтобы зарабатывать таким способом себе на жизнь.
У меня было впечатление, что когда я иду открывать категории повышенные, категории С, Д, Е и все остальное, это уже заведомо усиленная программа того, что мне дали на категории Б.
Нет, это просто другая программа, скажем так. Но,
она, по сути, такое же среднее образование, как и по категории Б, да?
Ну, там, нет, там больше часов. Естественно, там больше часов. Это тяжелые категории, и, скажем так, у нас... давай говорить о том, поскольку мы привели все-таки соответствие с Венской конвенцией, угу, международной об автомобильном движении, у нас теперь 28 категорий под категории всего.
Да.
Это не так, как было в Советском Союзе, А, Б, С, Д, Е. Нет. У нас есть С1, есть Д1. То есть, если ты... как гражданин, как человек, хочешь купить себе...
микроавтобус.
Или, например, там тяжелый автомобиль более 3,5 тонн, который в одобрении типа транспортного средства сказан как грузовой.
Да.
Или грузопассажирский. Тебе нужна на него категория С1, тебе категория С не нужна. Точно так же, как не нужна тебе категория СЕ, да, это фуры.
С прицепами,
да, огромные. Тебе это не нужно, потому что ты не зарабатываешь деньги, но ты хочешь купить себе, ты ездишь на рыбалку, я не знаю, на охоту, там, у тебя большой дом, там, за городом далеко, тебе нужно возить стройматериалы. Ты хочешь большую машину, которая вписывается в категорию С. Это есть такие автомобили, они гражданские, совершенно спокойные, ты можешь, но это С1 категория. И, соответственно, к ней точно так же прицепы. Вот эти, пересматривать эти условия, как бы было бы необходимо.
Правильно ли я понимаю, что в итоге мы просто имеем следующее? Мы категории разграничили, а учебную программу под них не развели.
Нет, почему? Развели? Нет. Как? А под каждую категорию, под категорию существует своя программа подготовки. Но вопрос в том, что базовый цикл как таковой, да, он остался прежним. Увеличить специальный цикл, количество часов вождения, именно практических часов. Может быть, теорию надо убирать, но практические часы надо увеличивать однозначно. Увеличивать количество часов, которые люди будут проводить в условиях реального дорожного движения. Площадка для обучения нужна. Опять-таки, сколько мы говорили о том, что на экзамене не нужна, на категории Б, С, там, Д и так далее. На экзамене, который принимает ГИБДД, вот в этом регламенте эта площадка в принципе не нужна. Она не дает возможности понять экзаменатору, насколько человек готов к тому, чтобы участвовать в реальном дорожном движении. А для этого его надо проверять именно там, на улицах городов, на улицах поселков и так далее и тому подобное. Надо проверять его там, а не на площадке. Площадка нужна для обучения, однозначно нужна. Первоначальные навыки там. А вот уже дальше, пожалуйста, проверяйте в городе, как это делается везде, это нормально.
Чтобы не было разнотолков, не идет ли речи сейчас о том, чтобы вот эту самую общую программу для водителей-любителей каким-то образом упрощать?
Нет, наверное, идет разговор о том, чтобы как раз на тяжелые категории усложнить.
Речь только об усложнении и только там, где это необходимо.
Ужесточение, ну, да. Ужесточение приема экзаменов, ужесточение условий обучения тех людей, которые берут на себя повышенную ответственность на дорогах. То есть те люди, которые перевозят тяжелые грузы, те люди, которые перевозят людей в первую очередь. Посмотрите, что творится. И вот вчерашний случай вообще безумный. Наверное, уже все знаете, 3-летний ребенок.
Я уже на самом деле, к великому сожалению, потерялся. Потому что то есть здесь, на Алтуфьевском,
вот
то
на
коммунарке,
вот на
то кто-то на этот самый...
Да что ж такое-то?
Да.
Как позволяют себе вот в пьяном состоянии садиться за руль, это непередаваемо.
Но как вот, раз уж ты заговорил про эти резонансные дорожно-транспортные происшествия, как они вот сейчас могут соотноситься с нашим разговором? Допустим, о разграничении на любителей и на профессионалов. Не выглядит ли это, ну, знаешь, как говорят, черным лебедем?
То есть
в школе это не привьют человеку.
Ну, естественно, никто же не учит ездить пьяным за рулем.
Да.
Никто не учит о том, что, понимаешь, выяснять отношения разборки на дорогах. Никто этому, естественно, этому никто не учит. Вопрос в том, подход системный именно к допуску людей к управлению транспортными средствами. Тот, который на Алтушке, он автомобиль вообще в аренду взял.
Да.
Это арендованный автомобиль. Каршеринг. Как этого избежать? Ну, это только повышать как бы уровень ответственности всех людей. Это все. Это касается не только водителей. Это касается всех участников дорожного движения, пешеходов. Как будто ты не знаешь, сидя за рулем, что творят пешеходы на проезжей части. периодически.
Да, это такой диалог нескончаемый.
Нескончаемый. А про велосипедистов я вообще молчу. Это отдельная тема, да? Это не подход к обучению в автошколах. Здесь автошколы сами по себе ничего не сделают. Здесь ничего не сделает отдельное подразделение ГИБДД. Вы хоть увеличьте в 10 раз штат сотрудников. Нет. Поставьте кучу камер. Нет, это все не будет давать того результата, который нужен. Нужно как-то подходить к этому системно, и начинать надо, наверное, чуть ли не с детского сада. Прививать людям ответственность за то, что вы отвечаете не только за себя, но и за тех людей, которые находятся вокруг вас. И мне безумно было просто невероятно тяжело слушать вот о том, как вот вчера вот это на Алтушке, это просто не кошмар.
Где, по-твоему, тогда ответ? Не в автошколе, возможно, в детском саду.
А в каждом из нас. Вот в тебе, во мне.
Ну, там это, ответ. Ну, слушай, ну это такой субъективный
это
момент.
Это не субъективный момент. Это когда мы перестанем петь хором.
Хорошо, через
тогда
тебя,
у нас кончится разруха.
Через тебя проходит огромное количество людей. Да. Людей специфических, с одной задачей. Получить водительское удостоверение.
Иногда просто приходит, а как мне купить? И как? Такое есть.
Да? Вот для тебя это что-то значит?
Для меня это значит, что человек недоразвитый. Когда тебя такой человек уходит... Это недоразвитый.
Хорошо.
Он остановился в своем развитии где-то в районе начала 90-х.
Но, тем не менее, это очень показательно к моему вопросу. У тебя есть срез по таким людям?
Есть.
Сколько, вот, грубо говоря, 10 лет назад тебе приходило людей и говорило, я хочу купить, а сейчас сколько приходит?
Единица.
И какая голова теперь у них? Чувствуешь ли ты какую-то разницу вот в том, вот, как я сказал, субъективном моменте восприятия дороги, восприятия правил, восприятия поведения на дороге? Ты, например, можешь сказать, что 10 лет назад это было сложнее человека научить нормально передвигаться по дороге? Сейчас легче, потому что ты видишь, что изначально человек приходит...
Я бы не делал такое. Вот, Саш, извини, но я бы такое разграничение не делал. Наши люди, они нормальные все абсолютно. Здесь вопрос в том, что, как любой нормальный человек, он ищет как можно меньше затрат на и финансовых, и моральных на то, чтобы получить право управления транспортным средством, не задумываясь о том, что это право, не только право, но и колоссальная ответственность. Вот это пытаясь донести на разных площадках совершенно, вот именно об этом идет речь, что мы разговариваем вот сейчас с тобой, да, может быть, кто-то, один человек задумается о том, что вот действительно хорошо было бы научиться, сейчас зима, сейчас другие условия вождения, там, школы очень многие предлагают вот эти контраварийные курсы, так называемые, или условия контраварийной подготовки. Попробовать свой же автомобиль, как он ведет себя в заносах, и понять, что делать в этой ситуации, это правильно, это подход к собственной жизни. Вот когда люди начнут это... Вот, кстати, мотоциклисты более мотивированы в этой части, потому что они больше живые в этом плане. Они понимают, что любое падение, оно чревато большими-большими неприятностями.
Не мятая железка.
Да, это не помятый автомобиль, это помятая жизнь, может быть, навсегда. И поэтому ко всем таким серьезным курсам люди, садящиеся на мотоцикл, относятся более серьезно. Что касается тенденции, о которой ты спросил, да, действительно, тенденция намного лучше. И факторов здесь много, и один из этих факторов и государственное регулирование, и то, что наши люди очень много стали ездить за рубеж, и они видят, как себя ведут люди там в той же Европе, даже в той же Азии, хотя там тоже кошмар и ужас. Но, тем не менее, немножко другое сознание, немножко другое изменение вот этого взгляда на собственную жизнь и жизнь окружающих поменялось, и легче стало объяснить. Люди такие же по своей сути остались. Наши люди, они как бы не сильно меняются, но объяснить стало легче, что, ребят, ну вот. И радует то, что там, вот сейчас говорят, там дети-мажоры, вот это. Тенденция колоссальная в силу расположения у меня, да, там, моего учебного центра. Очень много людей, которые достаточно обеспечены, приводят детей, у них есть возможность там договориться и так далее.
Просто они, подарить на день рождения.
Просто
да?
подарить на... Они приводят детей и просят их научить. Вот так, таких стало намного больше, и это очень радует, это правда.
А почему тогда в нашем восприятии картина обратная? Просто потому, что нам каждый день говорят про Мару, нам говорят из социальных сетей каждый раз какой-то вот очередной...
А это надо задать вам вопрос, господа журналисты.
Ну, ты же знаешь, мы не берем это из головы.
Вы
мы
не берем берете
это,
из головы.
Мы берем это из социальной сети, которая
правильно.
Распространяет это все до нас. Мы лишь подхватываем и говорим, вот, оказывается, как это произошло, когда человек под кремлевской стеной едет по тротуару.
Все правильно, только можно сделать на этом больше акцент, можно сделать меньше акцент. И ваш продукт новости, он основан на том, чтобы сделать этот акцент, и это правильно. Ничего, никто не говорит, что это плохо.
Так этот акцент лишний раз говорит о том, что, ребята,
это есть,
задумайтесь,
это, есть.
Это ужасно, так это, не должно быть.
Это есть, все правильно, только вот еще раз повторяю, есть проблемы, кто виноват, понятно, а вот что делать, никак никто не может объяснить. Вот что делать, давайте вот об этом будем больше говорить, чем о том, что кто виноват.
У меня к этому вопросу, что делать, назревает такой ответ. Он назревал еще в процессе твоего, вот, твоих предыдущих слов. Может быть, совершенно точно нужно разделять механику обучения и мораль обучения. То есть человека научить справляться с автомобилем, упражнением, управлять, техническое устройство, контролируемый занос, все что угодно. Пожалуйста, вот упражнение, вот площадка, тренируйся. Но помимо этого, может быть, проблема заключается в морали.
Не морально.
А ведь уроков, как сказать, психологии вождения, есть. Этики вождения. Есть. Да где?
Психофизиологические основы управления транспортным средством. Такой предмет у нас в школах есть.
У нас большинство людей сейчас на дороге. Люди, которые получили водительское удостоверение, как я, лет 10 назад.
Так.
Максимум, что они сделали, это пересдали. Переоформили. Это я пересдавал, потому что категорию открывал.
Да.
Но это, ты представляешь, это не большинство.
Это даже не... То есть это ничтожное количество людей, которые...
Которые проходили эту этику вождения.
Я сейчас, наверное, скажу абсолютно крамольную вещь, которая совершенно не понравится слушателям, однозначно не понравится, и наше государство тоже на это не пойдет, но, тем не менее, я считаю, что при замене водительского удостоверения хотя бы теоретический экзамен надо сдавать. Потому что за 10 лет меняются не только условия вождения и правила дорожного движения, меняется все, окружающий мир очень сильно меняется. Автомобили меняются, они совершенно другие сегодня, чем были 10 лет назад. Совершенно не мне тебе рассказывать, ты лучше.
Даже 5 лет назад.
Абсолютно другие. И подтвердить свое право, опять-таки, специальное право, это не конституционное право, а специальное право, подтвердить его наличием определенных знаний и навыков, я считаю, что это... Но это категорически непопулярная мера, которую мне будут оппонировать и говорить, что это дополнительно какая-то коррупционная составляющая. Ну, вот давайте так, а давайте посмотрим. Коррупционная составляющая у нас уходит на нет очень серьезно за последние 5 лет. Это действительно так.
Сейчас легко купить водительское удостоверение?
Нет. Не то, что купить. Договориться сложно. Это правда. Потому что все компьютеризировано. Стоят камеры. Инспекторам это становится просто неинтересно.
Тяжелые последствия за какие-то, я не знаю, сколько раньше это было, 30-40 тысяч рублей наступают. А по поводу этики хочу вернуться. Да, допустим, я готов принять, что, может быть, у тебя в классах, может быть, еще в автомобильных школах где-то, не знаю, они делают это вот просто по личной инициативе, но вводят то вот ту самую...
Обязательное вообще-то.
Обязательное по программе? Ну, хорошо, тогда я не в курсе, ты мне говоришь, что это обязательное,
это
по,
обязательное
программе.
По программе.
Хоть один вопрос в экзаменационных билетах по этике вождения, покажи мне.
Нет, давай так, мы не натаскиваем на билеты. Есть разница, вот когда я веду, я всегда вводные занятия со своими курсантами я провожу сам. Я хочу видеть, кто приходит ко мне учиться, мне, для меня это принципиально важно. И я всегда говорю, ребят, можно взять и натаскать себя на приложении к смартфону, к любому, на сдачу экзаменов по билетам. Но есть разница, где вы натаскиваетесь, и есть разница, когда вы начинаете учить просто правила дорожного движения. То же самое и здесь. Есть предметы, которые мы учим, и не на все эти предметы. У нас всего 800 вопросов в билетах, да? Эти 800 вопросов не могут охватить того объема знаний, который желательно было бы иметь каждому водителю.
Все дорожные отношения, в которые он потом вступает.
Потом в которые попадает, да. А это реальные боевые действия, которые надо быть подкованным не только этически, психологически и юридически, но, в принципе, морально, элементарно. Вот если на это направление делать, то действительно потихонечку все равно все изменится. Если ничего не делать, ничего не изменится.
Ты знаешь, я понимаю, почему ты как бы выводишь сейчас этику из билетов и говоришь, да, что тут билеты не главный экзамен, главное научить человека, а он потом пройдет любой экзамен. Но ты же понимаешь прекрасно. Вот если человеку скажут, что этого вопроса в билете нет, он его один раз послушал и пошел дальше. А если ему сказать, что этот вопрос в билетах будет, и на нем сыпется 70% всех, кто сдает экзамен, они его как собаки, Павлова имеется в виду, в хорошем смысле, как говорится.
В хорошем смысле,
как они его говорит ваш руководитель. Да, они его пройдут 10, 15, 20 раз, пока не выучат, не зазубрят, пока он у них не отложится, понимаешь?
Нет, не согласен, категорически не согласен. Я считаю вообще, что, в принципе, экзаменационные билеты не должны быть в общем доступе. Никто не должен знать вопросы, которые будут задавать. Их должно быть не 800, а 8 тысяч. И какой из этих 8 тысяч тебе попадется, ты не должен знать. Ты не должен знать, как он выглядит. Ты должен знать предметы, которые тебе... Это, ну, система сдачи экзаменов на водительское удостоверение, на право управления, это система та же самая, как ЕГЭ, да, приблизительно.
Обучаешься инструментам, да. А потом этими инструментами отвечаешь на любой вопрос.
Абсолютно верно, вот, Саш, абсолютно верно сказал. Вот именно это и принципиальный подход к изменению приема экзаменов. И, кстати, между прочим, об этом говорят большая часть экспертов, что, ребята, давайте как бы вот выведем из общего доступа, потому что, ну, какая проблема сейчас выучить эти, из которых, из 800 вопросов реально серьезных, ну, вопросов 300, там, 250, все остальное чушь собачья.
Ну, прям-таки
извините, чушь. Извините, ну, прямо-таки
вот. Ну, или элементарный, я согласен, элементарный вопрос,
может быть, который... я некорректно выразился, да, но это не то, что требует изучения. Сделайте эти вопросы более объемными. Сделайте колоссальное их количество. И не надо, чтобы их, они были в общем доступе. Вы не знаете. Понятно, что они будут периодически вываливаться и так далее. Но это определенная работа. Да, это стоит денег. Да, это стоит каких-то усилий. Но поверьте, это стоит гораздо дешевле, чем жизни людей наших.
Скажи мне, пожалуйста, не могу не услышать твой комментарий. У нас, говорим про Москву, все ее хорошо знают. Она очень сильно поменялась в дорожном смысле. И сами дороги, разметки, знаки, светофоры, правила, камеры. Все это очень дико поменялось за последние каких-то 5 лет. 5 лет — это очень мало, мы с вами должны понимать. Да. Люди порой думают, что это было год назад, а это было 5 лет. Это хороший показатель того, что 5 лет пролетают как один год. Как, по-твоему, поменялась система обучения? Люди сейчас соответствуют тому, что они видят, выходя из автошколы, тому, что они видят в городе? Справятся? Потому что порой бывает... Я простой пример. Порой бывает трудно разобраться в знаках. Их такое количество.
Нет, знаки все те, что, которые, естественно, человек, который выходит с автошколы, он знаки эти знает. Это в любом случае, это однозначно. Потом, опять-таки, у нас проходит обучение в условиях реального дорожного движения. И человек, закончивший автошколу, получивший свидетельство о профессии водителя, в любом случае уже по этим дорогам с инструктором ездил. Здесь вопрос уже непосредственно к инструктору.
Позвольте, я здесь перебью. Кстати, да. Тоже такой вопрос. Маршруты тоже же ведь все известны.
Ты приходишь... Экзаменационные.
Да, да. Три-пять маршрутов попросил брата, свата, отца тебя
просто, по ним прокатить. Они не просто известны, они официально вывешены в подразделениях ГИБДД.
Почему нельзя сделать, например, с ними так же, как ты предлагаешь с билетами?
То же самое.
Нет маршрута. Просто вот куда тебе сказали, туда и едешь.
Все правильно. Он, экзаменатор, выбирает маршрут в соответствии с требованиями, которые у него есть, методика, и отвечает сам за поставленную подпись под оценкой «сдал» или «не сдал». Лично отвечает. Вот тогда никакой площадки нету. Экзаменационные билеты не находятся в общем доступе. Никаких маршрутов экзаменационных нету. Есть время. 40 минут человек должен ездить там, или 30 минут человек должен ездить по городу. В условиях. Но тут тоже, понимаешь, у нас Россия, страна огромная. Ты сейчас говоришь про Москву. А Россия, извини меня, она чуть побольше. И разная она. И человек, который ездит по Москве, и человек, который ездит где-то на небольших городах, в регионах, это разные условия вождения. Но мы же не можем водительское удостоверение выдавать для Москвы отдельно, а отдельно там для городка там, в Рязанской области или там, в Воронежской, неважно где, в Хабаровском крае, не принципиально. Поэтому и здесь тоже очень сложно, это действительно очень сложно в силу объемности нашей страны, огромной страны.
Такой вопрос. Все эти нововведения, которые мы видим на дороге, Центр организации дорожного движения, АМПП, еще как-то, у вас есть какие-то совместные коллеги и комиссии, на которых вы встречаетесь?
Они как-то площадки, на которых мы можем... Да, какие-то площадки, на которых... Ну, в Москве это, да, это Московской Государственной Думе, рабочая команда.
Комиссия по транспорту,
да. Да, комиссия там и так далее. То есть приглашаются и эксперты и так далее. То есть это все есть.
Буквально минутка, вопрос. На этих комиссиях все эти команды и организации предлагают, принимают участие в том, как должны обучать новых водителей. Какую-то специфику можно за последние два года? Например, СТД выходит и говорит, ребят, вот у нас там два года назад мы вот ввели, у нас вот такое новшество. Нужно обратить внимание на новых учеников, вот чтобы там правильно парковались, там, я не знаю, или еще что-нибудь. Какие такие моменты, тонкости?
Ну, скажем так, таких тонкостей, конечно, как именно обучать, они не... Еще раз повторю, потому что это не... тема московских там властей, это тема федеральных властей. И обсуждаться это должно на уровне Общественной палаты Российской Федерации, на территориях, на площадках Госдумы, в рабочих группах и так далее. То есть это не Москва. Москва может как бы, да, что-то инициировать. но самостоятельно принимать какие-то такие решения она не в состоянии.
Есть. Спасибо большое. У нас, как всегда, не хватает времени для того, чтобы все-все-все обсудить. Я благодарю. У нас сегодня был в гостях Александр Подгорский, директор Олимпийского учебно-спортивного центра Крылатская.
Автошкола, нет.
Автошколы?
Учебный центр.
Учебный центр Крылатская. Спасибо большое, Саша, что пришел. Спасибо. Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Город дорог». Всем счастливо. Пока.